Самикшья,
увидев
Сах, он, Каунтия,
сын Кунти,
Сарван,
всех
Бандхун,
родственников,
Авастхитан,
находящихся,
Крипая,
состраданием,
Парая,
огромным,
Авишта,
преисполненный,
Вишидан,
сокрушающийся,
Идам,
это
Абравит
сказал.
Перевод стиха.
Когда сын Кунти Арджуна увидел на поле битвы всех своих друзей и родственников, сердце его преисполнилось состраданием.
Подавленный он произнес такие слова.
Текст 28.
Арджуна вача дриштве мам сваджанам Кришна юцая само паститам сиданти мам гаятрани муккам чапари шушьяти.
Арджуна сказал: «О Кришна, видя перед собой друзей и родственников, горящих желанием сражаться, я чувствую, как у меня подкашиваются ноги, а во рту пересыхает».
Комментарий Шрилы Прабхупады.
Тот, кто по-настоящему предан Господу, обладает всеми добродетелями святых и полубогов,
тогда как непреданные, сколь бы образованные, культурные, с материальной точки зрения они ни были, лишены этих возвышенных качеств.
Поэтому, когда Арджуна увидел на поле боя своих сородичей,
друзей, членов своей семьи,
он преисполнился состраданием к ним, решившим воевать друг с другом. К своим воинам он испытывал сострадание с самого начала. Но сейчас он проникся жалостью даже к воинам вражеской армии, предвидя их неминуемую гибель. При мысли об этом его охватила дрожь, и у него пересохло в горле.
Их воинственный дух оказался в какой-то степени неожиданностью для Арджуны.
Почти весь его род, все кровные родственники пришли сюда, чтобы сражаться с ним. Для такого добросердечного преданного, как Арджуна, это было ударом. Вот здесь и не сказано об этом, нетрудно себе представить, что Арджуна не только чувствовал дрожь в теле и сухость во рту, но также плакал от сострадания. Все это свидетельствовало не о слабости Арджуны, а о его доброте, присущей чистым преданным Господу. Вот почему говорится: «Тот, кто безраздельно предан личности Бога, обладает всеми достоинствами полубогов, тогда как непреданный может похвастаться только материальными качествами, цена которым невелика. Причина в том, что такой человек постоянно идет на поводу у своего ума и потому не может устоять перед соблазнами материальной энергии».
Танца микшья сакаунтия сарван бандун аваститан крипая параяви што вишидан идама бравит.
Когда сын Кунти Арджуна увидел на поле битвы всех своих друзей и родственников, сердце его преисполнилось состраданием. Подавленный он произнес такие слова.
Арджуна сказал: «О Кришна, видя перед собой друзей и родственников, горящих желанием сражаться, я чувствую, как у меня подкашиваются ноги и во рту пересыхает».
Обзор армии до поля битвы Курукшетра, глава 1, тексты 27-28. Это продолжение вчерашней темы.
Вчера мы читали предыдущий стих, который говорил примерно то же самое.
Арджуна не впервые сражается с родственниками, как можно выйти из Махабхараты. Это было не первое сражение с родственниками, это, пожалуй, было уже финальное сражение с родственниками, последнее. Вот поэтому Арджуна и сокрушается здесь, он предвидит это. Он понимает, что шутки уже в сторону. Это будет настоящее сражение, которая начиналась нехотя. Ну, представьте, родственники собрались. Не с оружием вроде бы, но они же родственники. Они же не могут сразу убивать друг друга. Хотя воины могут сражаться, знаете, сражаются родственники, да, тоже. Арджуна сражался с Бхишма Девой раньше тоже.
и другими. Это было еще в царстве Вираты. В царстве Вираты, где Арджуна был неузнанным. Он был евнухом, на самом деле, в то время, по проклятию Урваши. Поэтому его не узнали. И условие было такое, что пандавы должны прожить в каком-то царстве 13-й год изгнания неузнанными. Иначе придется снова повторить ссылку на 12 лет в лес. Такое было условие. И Арджуне помогло это проклятие Урваши изменить свой облик. Он превратился в евнуха на один год ровно по проклятию. В это время он жил в царстве Вираты как учитель танцев. Он обучал девушек танцев, вместе танцевал с ними целыми днями. Однако Дурьотхана, он пытался найти пандавов. Где же они теперь обитают, где скрываются? Это 13-й год, неузнанными. Нарослал гонцов, чтобы разоблачить их и снова отправить ссылку. Никто не мог найти пандавов. Юдхиштхира очень мудрый, он знал, как спрятаться, каким образом спрятаться. Спрятаться можно, он сказал, только за свою природу, за свою самую сильную привязанность спрятаться. И знаете, Юдхиштхира, какая была привязанность? Ну, непреодолимо. Один был порок у него. Он сыграл свою роковую роль. Игра в кости. Это была его страсть. Он сознавал греховность игры, но он не мог отказать, если ему предлагали играть в кости. И он имел этот азарт и попадал под влияние. И он в царстве Вираты обучал царя Вирату игре в кости. Поэтому царь Вираты не мог себе предположить, что это Юдхиштхира может быть занят таким ремеслом. Это сильная привязанность Юдхиштхира здесь сыграла вот эту роль положительную, скрывала его личность. Не мог Вирата представить, что такой величественный император, как Юдхиштхира, просто может играть в кости с таким азартом. Тут он дал волю своему пороку. И целый год играл в кости. Пхима известен его порок, хотя это сильный воин, могущественный, готовый преодолевать любые препятствия. Он ненасытный едок, обжора. Много ест очень. Пандвы всегда давали ему больше, чем у всех вместе взятых. Братьев делили пищу так, что Пхиме сразу половину всего, что было. Я считаю, что половину между собой делили. Поскольку они еще были сострадательны, они смотрели на Пхиму, когда ели. И еще половину отдавали ему каждый. То есть практически они очень мало, а Пхима съедал все. И в изгнании однажды Пхима очень сильно страдал, он не мог поесть толком. В одном месте, когда они скрывались, пандавы, Пхима скрывал свой этот недостаток, они оделись браманами. Это было в одном плохом царстве, где был слабый царь, еще до Вираты, еще до этого случая. Это Абхимия история. И Кунти переодела их браманами, чтобы скрыть их. Это после сожжения из дома Шелака, после пожара этого устроенного Дурьотхана, когда он хотел их сжечь. Они спаслись и остались скрытыми. Неузнанные ушли в один город, плохой царь, там Ракшас Бака завладел городом. Поставил условие, что каждый месяц жертву одну человеческую мне. Без боя, без беспокойства, сами выбирайте. И с огромным возом пищи, закуской. То есть гарнир и вот само блюдо. Само блюдо должно быть живым, и гарнир еще должен быть там. Овощи, рис, то есть приготовленный хорошо. Это Бака. Считалось, что нет человека, которому смог бы победить этого Баку. И даже царь не мог бросить вызов этому Ракшасу. Он попал под влияние. И в этом городе и жили пандавы, скрываясь в одеждах браманов. Ну, представьте такого брамана Пхимасена. У него косая сажень, знаете. Походка, взгляд, голос, Арджуна, все-таки красавцы, воины, кшатрии. И вот они в одежде браманов, там молитвы повторяют. Как-то все это неестественно. Ну, Кунти так или иначе, она сказала, будьте браманами, ведите себя достойно, контролируйте чувства. Но браманы не могут контролировать чувства, как кшатрии. Кшатрии не могут, как браманы, у них разная природа. И там выяснилось, что в этой семье как раз выбор и пал на очередь. Из этой семьи, где они остановились, кто их приютило, нужно было одну жертву в этот день, завтра выдать баки на съедение. Большая семья, там сын, дочь, мать, отец, все в слезах, все плачут, кого же выбрать, каждый предлагает себя, хочет себя предложить, с жалостью, состояние к родственникам, но каждый на какой-то аргумент отказывается. Отец говорит, я пойду на съедение, зачем вы мои дети, ты моя жена, я должен защищать мой долг, поэтому я пойду. Мать сказала, если ты пойдешь, я останусь вдова на всю жизнь. Я буду самая несчастная женщина в городе вообще. И детей сделать счастливыми не смогу, я даже не прокормлю их, поэтому не ты, а я должна пойти. Ты выйдешь, женишься еще раз, может, ты мужчина. Поэтому лучше мне пойти на сиденье, ты женишься еще раз, и семья будет существовать. Дочь сказала, какой вообще разговор? Я дочь, вообще никому не нужна. Дочь вообще такое незначительное создание в семье. Я замуж выходит, теряю это. Поэтому я пойду, и вы ничего даже не потеряете. У вас еще дети будут, кроме того. Сын говорил, нет, я брат, как я могу позволить сестре? И каждый выдвигал аргумент. И не могли решить, все плакали, не знали, что же делать. Утром нужно уже послать. Обед Хидимби. Кунти сказала, в чем дело? Царица. Царь вмешивается там, где проблемы. Надо решить. Брама скажет, ну, проблема везде, ну, да. Сегодня плачут, завтра смеются, так всегда. Нужно в лес уйти, вообще не обращать на это внимания. Кшатри нет. Кшатри скажет, в чем дело? Где, документы есть? Покажите, в чем тут дело? Он любопытный, он все сразу разузнает, в чем там. Кунти, царица. И семья Брамнов ей рассказывает, что тут трагедия на самом деле для семьи, и нужно кого-то пожертвовать, человека. Как же так? И Кунти узнает, что такой плохой царь. И город попал в такую зависимость. Боже, он не может защитить браманов даже в своем городе. Нет, сказал, я пошлю своего сына. У меня целых пятеро, видите, тут сыновей. У меня нет проблем. У меня целых пятеро. У вас один сын, одна дочь, но у меня пятеро. Я одного из них пошлю. Да как, вы гости, мы имеем право. Мы должны оказывать гостеприимство, мы же не можем жертвовать гостями. Это проблема нашей семьи. Нет. Нарушение дхармы, мы в ад пойдем за это. Нет, простите. Я знаю, что делаю. У меня сын необычный браман. Он знает хорошие мантры против ракшаса. Он способен противостоять. И она убедила в могуществе Пхимы Браманического. Он был, конечно, не браман, он был кшатрий. Когда он узнал, что там бака, он просто вот так сделал. Говорит, давайте, только побольше повозку с просадом организуйте. Побольше повозку. Наконец-то отведу душу. Он так обрадовался вообще, что его пошлют на съедение с огромной повозкой. Риса, овощей, там, дала, сладкого риса. И он привез ту тележку по назначению и сидел, пировал, ждал баку. Наконец-то я поем нормально. Все эти годы ел как браман. Все, что в ладони умещается, невозможно это вообще терпеть. Едва контролировал себя. Он съел все, что было на повозке, все. И лежал, отдыхал вообще. Бака пришел, он такого в жизни не видел, такого, такой наглости. Тут жертва какая-то, все съедает и отдыхает после еды. Безмятежно, руки моет, рот, напевает какие-то там мантры. В общем, счастлив вполне. И там была ужасная битва, конечно. Жуткий ракшас был, сильный очень. Он мог голыми руками вот так ломать хребет медведям. В обратную сторону. Представьте, сила нечеловеческая. Пхима точно так же сломал его, как медведя обратно так взял. Такой рев, такой вопль был, что весь город слышал. Все подумали, наверное, он убил Пхиму. Нет, ракшас был убит. Это о Пхиме история. Поэтому у Пхимы был один порог. Ради еды он мог спокойно пожертвовать жизнь. Волчье брюхо называли. Нисколько не корми, невозможно было его удалить. Он ел круглые сутки мог есть. Даже ночью просыпался, был с большим энтузиазмом и ел. И поэтому Пхима в изгнании, он был поваром. Ему нравилось это, он мог это делать. Квалифицированно, знаете, кто любит поесть, то хорошо готовит очень. Поэтому Пхиму восприняли все повар. Какой-то воин. Нет, это повар. Если ты четвертый игрок в кости, то Пхима это повар. Но Арджуна был красив и привлекателен. Он был мужем самой красивой, самой влиятельной женщины в мире, Драупади. Но они ее поделили между пятью братьями. Это так в ходе истории получилось. Но вообще она привлеклась Арджунами. Так что он был очень красивый, очень привлекательный мужчина. И он все свои дни проводил с женщинами. Но как евнух. Учил танцами там, и все остальное. Был изящный, красивые руки, красивое лицо, красивая походка. Он был очень красивый Арджуна. Сам Кришна восхищался его формой. Поэтому никому в голову не приходило. Но и был еще Накула Сахадева. Ты точно не помнишь, что они делали при дворе. Драупади, она была служанкой, царицей. Прически всевозможные делали, все остальное. Все эти искусства красоты. Но Дурьотхана искал. Искал, послал гонцов во все царства. Где пандавы, смотрите. Есть признаки Юдхиштхиры, Пхимы, Арджуны. Смотрите внимательно. Никто не мог найти. Надежно они спрятались. Даже царь Вирата не подозревал, что прямо при его дворе пятеро пандавов служат. Только один случай разоблачил эту ситуацию. Война случилась там. То есть они, царство Вирата, они воевали. На самом деле напали. Они догадывались, да, они не напали. Там был Бхишма. Не помню, был ли там Дрона. Там были некоторые родственники, сыновья, по-моему, были Гандхари некоторые, братья Дурьотхана, не помню, кто точно был. Это были махарадхи все. Они шли отобрать скот в царстве Вираты. Ну, это была ловушка, чтобы пандавы проявили себя. И пандавы знали об этом, и царь Вирата, он не знал, как защититься, какие-то могущественные махарадхи вмешиваются. И Тиштира сказал: не беспокойся, Брихонала, учитель танцев, пошли его, он отобьет всех. Странное предложение вообще советника, учитель танцев. То есть это оскорбление, потому что у него были настоящие махарадхи, а он говорит: нет, они не годятся, вот учитель танцев, просто пошли его, он справится с этой задачей. И Арджуна вступил в сражение тогда с этими кауравами, группой кауравов. Они уже догадывались, что это не Брихонала. Как только он взял лук в руки, который пускает стрелы, погодите, это не Брихонала, это Арджуна. Только он может с такой скоростью так реагировать и так себя вести, так уверенно. Знаете, Брихонала, какой-то учитель танцев, с луком как будто танцует вообще, знаете, как родился с ним. И в этой схватке они решили проверить, настоящий это Арджуна или настоящий, и стали сражаться с ним. Вот это была родственная война. Арджуна разогнал, все колесницы их разбил, все дурет, все... Кто его главный соперник был в Арджуне? Карна. Карна убежал вообще. Все разбежали. Все там шестеро, сколько было махарад, он разогнал их луком сразу же. И отбил все, что нужно, вернул, там выиграл войну. И они тогда поняли, нашли, это Арджуна. Пандавы где-то здесь. То есть схватки такие были и раньше, и еще когда они были в изгнании в лесу, Дурьотхана послал армию в лес, там тоже было сражение определенное. Но это все более или менее были шуточные сражения, Прабхупада говорит. Как родственники, они не убивали друг друга, но сражались. Вот и все. То есть Арджуна не был трусом, но здесь он понял одну вещь, увидев перед собой две армии целиком, он понял, что это будет не шутка. Это будет конец цивилизации. Далее он приведет аргументы Арджуна, очень разумный человек. И что это все цвет планеты, лучшие люди. Это воины, это цари. Это люди, представляющие семейные династии великие. То есть это основа вообще существования нашей планеты. Все же на династиях держится. Сейчас нет династий. Цивилизации нет как таковой. Каждый сам за себя. Это не цивилизация. Цивилизация – это династия, это преемственность. Это сильные, могущественные линии царей, там, скажем, князей, не знаю, там есть линии. Есть. У Вайшев есть своя династия, у Шудра даже есть своя династия. Это делает людей великими, преемниками культуры. Основа всего, корни как бы есть этой цивилизации. И вот Арджуна предвидит, что если мы уничтожим вот этих старших, самых важных людей, учителей, наших дедов, отцов, братьев, то мы разрушим все семейные традиции, которые поддерживаются старшими. Ну представьте, война означает, что я, хотя и младший, я должен поднять руку на своего старшего, на деда, на учителя, на дядю. Ну, страдают традиции. Вы же не можете поднять руку на духовного учителя. Все, прервутся отношения. Все, знания не будет поступать больше. Процесс закончится на этом месте. Это оскорбление. Арджуна переживает, если это семейные традиции, духовные традиции, любые лучшие вещи, они хранятся именно в старшем поколении. Это самые ответственные, самые важные люди. Если даже старший в чем-то не прав, то мы должны просто терпеливо молчать. То есть они под защитой находятся, старшие. Их должны почитать младшие. Потому что за этим есть традиции великие. И если мы уничтожим сейчас все самых лучших людей, то что будет? У нас больше не будет закона в обществе. Свободу получат, прежде всего, он сказал, женщины. И разовьются прелюбодеяния. А это повлечет Кришна за собой. Нежеланное потомство. И знаешь, во что превратится мир? Мир превратится в ад, он сказал. Вот я не хочу с этим иметь ничего общего, сказал. Я не хочу быть причиной вот такого разрушения. То есть всему есть какой-то предел свой. Арджун не мог себе представить, что вот в таких масштабах можно уничтожить людей, причем лучших людей. Поэтому здесь Прабхупада, он говорит хорошие вещи о настроении Арджуны. Он говорит, что так может мыслить только чистый преданный. Заботиться о будущем всех поколениях людей, обо всем целиком обществе. Это мыслит преданный. Материалисты, говорит здесь, он не имеет никаких хороших качеств. Если они не преданы Кришне, даже если у них есть какие-то добродетели мирские, ничего хорошего в них нет. Как я слышал, пример интересный от Прабхавишны с вами. Где-то он был в Австралии. Не знаю, пример тут рассказывал вчера или позавчера, не помню уже. Неважно. Повторю снова. И там он увидел памятник погибшим людям в войне. Ну, за Родину. Герои какие-то. И там была подпись. В переводе означает: нет больше любви, чем отдать свою жизнь за свою Родину. Вот прославляют людей погибших. У нас тоже есть такие памятники, и тоже слава погибшим, они за Родину, это патриотизм, это любовь к Родине, нет выше этого. Слава, вечная слава. Но Прабхупада говорит в одном месте: материалисты имеют эгоизм, а не любовь. Либо маленький эгоизм, либо большой, широкий эгоизм. Маленький эгоизм означает «я», а большой эгоизм означает «мой народ, моя страна». Вот интересно. И там нет больше любви, чем умереть за свое отечество. А Прабхупада говорит: эгоизм. Почему? Потому что ради своего народа они убивают другой народ с двух сторон. Поэтому, говорит, у материалистов нет хороших качеств. Это лишь иллюзия. Они могут иметь любовь только к себе, максимум к своему народу. Но Арджуна имел в виду всю планету. Там собрались не только арии такие вот образованные, там были люди из других племен. Мир весь собрался там. Там не все были уровня Арджуны или Ютиштиры. Это арийская цивилизация. Не все. Были такие народы, которые были не очень развиты в ведической культуре. Это описывается в Махабхарате, но Арджуна беспокоится обо всех целиком. Он говорит обо всей планете. То есть все люди, вся Земля пострадает от этой битвы. Все получат великий ущерб. Собственно говоря, мы имеем опыт в России, что-то подобное, когда годы революции, что-то устанавливалось новое, но при этом было очень много разрушений, до сих пор мы не можем восстановиться. Восстановить традиции они потеряли. Многие интеллигентные люди разумно утверждают, что в России процесс необратимый уже. То есть ей нужно принять какую-то другую культуру уже. Потому что сами корни чисто вот эти вот российские, они полностью утрачены. Как они не копают, они не могут их как бы найти и принять. Разрушены традиции. Как бы. Даже информация остается. Есть русские веды, может быть, там что-то. Не работает ничего. Нет связи со всем этим. То есть когда-то было просто разрушено. И Арджуна беспокоится, не разрушим ли мы так в нашу цивилизацию. Вот когда появится уже новое поколение, которому не будет никакого дела до этих ценностей, значит, цивилизация разрушена. И вот сейчас мы видим. Поколение за поколением рождаются люди в России, не только в России. Им нет никакого дела до смысла жизни, до абсолютной истины. Как называются такие люди в ведах? Называются исполнители. Или кали-чела. Они рождаются в теле человека. Но человек предназначен для самоосознания, а их это интересует. Они пришли исполнить карму, и все. Больше ничего. Едят, пьют, совокупляются, броняются, умирают в битвах, где-то еще, и все, и уходят. Никакого высшего смысла нет, абсолютно. Просто пришли исполнить свою карму, количество грехов совершить, какие-то реакции получить и уйти отсюда. Когда задали вопрос, что это за личности, типа вот Чикатило, какие-то странные люди, маньяки появляются, которых цель просто вот, убить там большое количество людей в мирное время. Причем у них есть какая-то идея, как будто они санитары, как будто они очищают, то есть они как раз гармонизируют все это в обществе. Вот на этих людей есть такой термин – исполнитель. Он родился с целью исполнить вот это свое предназначение – убить некоторое количество людей. Все, больше его ничего не интересует. Никакая высшая цель абсолютно. Не говорите с ним об этом. Все, он убил, его посадили в тюрьму пожизненно, все, вы исполнили свой долг. Все. Это кали-чела называется. Нечеловеческое существо полное. И вот Арджуна беспокоится, а не наводнится мир такими людьми потом? Если они не получат это с детства, с молоком матери, вот это сознание Кришны, вот эту вот культуру духовную, то они же потом интересоваться не будут. Они рождены будут в других местах, в других условиях, их вообще не заинтересуют. Духовные, материальные, вообще не будут об этом думать. О чем они будут думать? О чувственных наслаждениях. Просто пустится прелюбодеяние, а люди будут как побочный продукт секса происходить. Сказать, это ужасное общество, в таком обществе жить. Это великое проклятие. Нет даже никакой надежды на самоосознание. Об этом он беспокоится. И, собственно говоря, он приводит хорошие аргументы с огромным состраданием. И все же Кришна отрицает это. Почему? Нужно понять, что же он отрицает. Он не отрицает сострадание Арджуны. Нет. Он тоже сострадает этим людям, конечно. У него не каменное сердце. Но он, тем не менее, улыбается, видя боль Арджуны. Кришна улыбается. Он не скорбит с ним. Он с улыбкой смотрит на подавленного Арджуну. Кришна там улыбается. Говорит, как я такая скверна одолела? Ты воин. То есть Кришна будет говорить о другом виде сострадания. Сострадать нужно тогда, когда люди введены в заблуждение. Когда есть, например, корова, лишенная, которой не дают молока. Сожалеем, мы сожалеем, что у кого-то такая корова. Жена, которая изменяет мужу, мы сожалеем, что есть такая жена у кого-то. Человек, лишенный знания, мы должны сожалеть об этом. Так о чем же сожалела Джуна? О том, что скорбеть не нужно было. Сейчас все эти силы олицетворяли невежество того времени. Единственный был способ очиститься от этого невежества, выполнить свой воинский долг теперь. Вот в той ситуации Кришна это объясняет. Ты душа, вспомни об этом ценности. И ты воин. Теперь подумай, что ты должен делать. Ради чего должен воевать? Ради чего должен быть воин? Зачем ты родился таким человеком? Чтобы оставить высшие религиозные принципы. Выше для кшатрия не бывает деятельности, чем отдать свою жизнь именно ради религиозных принципов, общечеловеческих. Общечеловеческие. Не национальные, вот как Арджуна стал думать, не родственные, а религиозные принципы, высшие, духовные, идеалы какие-то сохранить в обществе. Вот ради этого ты можешь отдать жизнь, ради этого ты можешь пожертвовать чем угодно. Вот это и есть высшее сострадание, то есть начнется именно новая цивилизация, новая эра. Как сейчас, если мы не разрушим в людях невежество, новая эра не начнется. Это тоже своего рода война. Разрушение есть. Вы должны, то есть как понимать? Разрушение ложных аргументов, ложного эго, ложных позиций людей, ложных названий. Сейчас люди запутались именно в названиях этого мира. Много названий присваивают себе, что не соответствует реальности и действительности. Векали только одно название соответствует действительности. Это имена Бога. Это реальность. Все остальное – измышление, выдумка. Кто вы? – спросите у человека. Он скажет, я генерал, я ученый. Это название все. А вы-то кто? Сам. Он не знает ничего об этом. Понятия не имеет. То есть вопросы даже не понимает, о чем речь. Он называет профессию, называет возраст, называет свой пол, называет свою национальность. Но кто он сам, он не знает. Он знает вот эти названия, куча названий. И затем, когда он состарится, ему уже все равно какой национальности, когда ему 98 лет с половиной, когда у него уже ни профессии явно, ничего этих носителей нет, он точно не знает, кто же он, ради чего он прожил жизнь. Остается в невежестве. То есть вопрос становится понятным когда-то. Только ответа не может получить. Что это целый процесс, ответ мы получаем в течение всей жизни. Пятилетний ребенок спрашивает, кто я? И в течение всей жизни должен получать ответ потом. Непростой вопрос. Есть такие вопросы, на которые вы сразу не ответите. Есть такие вопросы, в ответ на которые нужно дать целое образование, целую систему образования человеку. Как был один демон, один греховный демон. Я не помню точно эту историю, но в принципе помню эту историю. Когда-то ее слышал от Индрадина с вами очень давно. Он даже показывал маленький спектакль в Гурукуле на эту сцену, на этот сюжет с Сашей Прохладом. А жил один демон, отъявленный грешник. Но Нарада Муни каким-то образом, не знаю в чем причина была, решил проявить ему сострадание в виде его грех, его заблуждения, его невежества. Решил ему напомнить о Боге. И явился перед ним Нарада Муни и стал что-то говорить возвышенное, трансцендентное, что демона еще больше в гнев вергло. Он обругал его и сказал, убирайся отсюда с своими наставлениями, сильное раздражение испытал. И Нарада Муни очень смиренно сказал, хорошо, я уйду, я не буду тебя беспокоить, просто один совет только тебе дам, один совет. Вот когда ты умрешь и окажешься перед лицом Ямараджа, то вот моя просьба к тебе. Задай ему один вопрос, Ямараджу. Один вопрос. Спроси его, в чем ценность общения, одно мгновение общения с чистым преданным? Говорит, не забудь об этом, хорошо? И Нарада Муни исчез. И больше никогда не появлялся перед этим демоном.
Весь остаток жизни прожил в полном грехе, как и полагается всем демонам. И после смерти Ямарадж позвал его сюда.
Когда Ямарадж зовет, знаете, это конец. Тут нельзя уже проявить свою демоническую силу или свои экономические силы, или политические силы, или что-то скрыть, ничего невозможно. Демон явился перед Ямараджем, как трепещущая от страха душа, которая осознает, что теперь придут реакции за его грехи. Ад вечно ему обеспечен просто.
И Ямарадж уже приговорил его, все, вечный ад, все как надо, известно место, куда пойдет. И только что.
У вас есть какое-то последнее, последнее слово дается подсудимому?
Просьба какая-то или вопрос?
Если что-то есть, спрашивай, говори сейчас, потому что уже через пару минут в ад. Вот уже открыты двери, там уже полыхает все, вот сейчас туда.
И этот демон перепугался и стал думать, так, две минуты, какой-то выход есть вообще?
И вспомнил.
Погодите, у меня же было, что-то я помню, Нарада говорил.
А, вам нужно задать вопрос, Ямарадж, вопрос.
Что за вопрос? И время шло, и он вспомнил.
Я знаю, сказал. У меня есть вопрос тебе, Ямарадж.
Да, сказал Ямарадж, спрашивай.
Какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным?
Ямарадж очень удивился, когда услышал такой вопрос. Не ожидал такие вопросы от какого-то греховного демона.
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно ему дать сначала целое образование. Погодите, это невозможно ответить на этот вопрос просто.
То есть нужно целое образование дать человеку? Странный вопрос вообще. Откуда у него такой вопрос? Не мог понять.
Подождите, я не могу ответить на такой вопрос. Мне не хватает духовной силы, чтобы просто ответить на этот вопрос.
Погоди, ты что-то необычное сталкиваешься. Впервые в жизни. Пойдем-ка мы к Брахме.
Я бессилен. Взял этого грешника и поднялись на Брахмалоку.
Вот, говорит, экземпляр необычный. Ему бы в аду быть, а вот я его сейчас на Брахмалоку привел. Вопрос у него, и я не знаю, как отвечать на такие вопросы ему. Мне кажется, что он не готов, и, может быть, ты, всемогущий Брахма, ответишь на вопрос его?
Да, слушай. И демон уже осмелел, так, работает.
Ответь мне, дорогой господь Брахма, какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным?
У Брахма корона упала с головы, ничего себе.
Вот этот спрашивает такие вещи? Да, это проблема. Что делать? Я не знаю, что с ним делать.
Нужно много жизни дать ему образование сначала, прежде чем ответить на этот вопрос. А ему нужно в ад идти. Вот проблема, что же делать? Куда его? Пойдем-ка мы к Шиве. Шива более могущественный. Возможно, ему удастся разрушить его невежество и дать ему этот ответ.
Так, все пришли уже троем к господу Шиве. Ямарадж, Брахма, Шива уже. Кайлаш, этот демон, смело задает вопрос, громко, уверенным голосом. Какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным? Ответь мне, господь Шива.
Господь Шива потерял сознание, когда ты услышал.
Не может быть. Что вы такое? Показывайте, что за шоу. Человек из ада спрашивает такие вещи.
Какое-то влияние получилось, что-то произошло раньше этого.
Не может быть такого, чтобы он в таком месте задавал такие вопросы.
Нет, я не могу ответить на этот вопрос, нужно идти к Господу Вишну.
На Вайкунтху.
И все трое поднялись на Вайкунтху, пристали перед Господом Вишну.
Да, слушаю вас.
Вот проблема, не можем решить. В материальном мире невозможно, но ты всемогущий, ты можешь решить любую проблему.
Вот есть демон, самый великий грешник. Но вопрос у него, послушай, что он спрашивает.
И мы в тупике, никто не знает, как ответить на этот вопрос.
Ну, давай твой вопрос. И демон снова произнес. Ответь мне, Господь Вишну. Какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным?
Вишну сказал, невозмутимо. Ценность такова, что ты должен быть сейчас в аду навечно. А ты, пообщавшись на мгновение с Нарадой Муни, находишься на Вайкунтхе уже.
И тебя лично проводили сюда, главное божество Вселенной.
Только о чем я до этого говорил, я уже забыл. Кто-то помнит? Кто слушал лекцию?
Мы говорили об Арджуне, о традициях.
И с чем ты хотел связать этот пример? Сейчас не такая крепкая память у меня. Да, исполнители. То есть люди, у которых трудно пробудить, очень сложно пробудить духовное сознание. Сейчас мы сталкиваемся с этим. И в эпоху Кали, говорится, этот метод невозможен практически, кроме единственного способа этого воспевания имен Бога. Все остальные методы не работают. Люди не обратят внимания ни на медитацию, ни на благочестивую деятельность, не работает процесс, ни на варнашамадхарму не сработает процесс. Кстати, вы пытались строить варнашамадхарму в Иркутске? Не знаю, но в других ятрах где-то были попытки, помню. Ничего не получается. Даже пригласили специально соционников, ученых, психологов, чтобы распознать природу каждого преданного. Расписали каждого, кто есть шудра, шудра, там, скажем, браман в конце. Или браман, шудра, шудра, или кшаты, кшаты, шудра, вообще браман в смеси. Все детали выяснили. И все провалилось сразу же, как только выяснили. Вот когда было все неясно, все было хорошо. Каждый думал, что он браман и вайшнав чистый. Как только все расписали, но все сразу закончилось тут же. То есть не работает процесс. Вот эти названия мы говорили, не работают. На самом деле не работают. Духовная жизнь. Поэтому вот это трудный момент, когда люди в век Кали, они себя кем-то считают, и вы их не разубедите в этом. Наоборот, нужно согласиться. Нужно сразу начинать с каждого. О, ты великий. И тогда можно состояться разговор какой-то. О, вы разумный человек. О, это нормально. И тогда может разговор. Но если вы скажете правду, все развалится. Истинные вещи не работают. В Векале, говорится, есть некоторое изменение в отношениях между варнами. Раньше, в ведические времена, браман, идя по улице, видел, что какой-нибудь там невежда занимается какими-то глупостями на улице. Он стоял вот так вот, отчитывал его. А простой там человек сказал: ой, простите, простите, я вас не заметил, я так больше не буду. Я хотя бы буду, вот на ваших глазах не буду это делать. И так далее. Простите, мой господин, меня последний раз. Вот так, такая была ситуация. Нормально. Сейчас ситуация в Векали прямо противоположная. Шудра ругает брамана, браман говорит: простите меня, мой господин, простите. Вот. Прямо противоположная ситуация. Часто преданных критикуют, куда там вышли, поете Хари Кришна, кто такие вообще. Я говорю: о, простите нас, простите нас, простите. Мы так больше не будем, мы тут так пройдем дальше. И все. Вас не будем беспокоить. Это Векали. То есть у людей очень глубоко проникли обозначения, которым они верят, материальные обозначения. Я буду миллионером. Слово «миллионер» очень значимое сейчас в обществе. Просто слово «миллионер». Если вы напишите на майке здесь «миллионер», многие поверят. Попробуйте. Ну, просто майка такая, знаете, футболка такая с надписью. Но многие-многие поверят в это название. Это сильное слово. Или слово «секта». Оно применимо сейчас к любой области, где люди говорят о Боге. Очень удобно. Как только вам начинают о Боге слишком много, секта. Тоже сильное слово, которое сразу тормозит человека, останавливает мгновенно. Название. Но они придумали разные названия. И поэтому люди находятся в страхе, неопределенности из этих ложных названий. У нас батюшка очень хороший, сказал один человек. Вот вы зря говорите там о религиях иногда, что-то в нем говорит. У нас такой батюшка потрясающий. Очень хороший проповедник, священник. Только одна проблема с ним, хронический алкоголик. А так потрясающий батюшка. Что у него есть название, он священник. Люди верят в это. Люди верят в одежды, в машины, в атрибуты. Поэтому они хотят обладать такими вещами. Потому что это дает веру, уверенность в жизни. Мне поверят. Верят в запахи хорошие от человека. Этому тоже немало придутся значения в рекламе, все эти препараты, как там себя надушить, там представить. Красивая одежда, хороший запах, красивая машина, диплом, печати и все остальное, вот эти атрибуты, и кажется, такая потрясающая личность. Если нет, это ложное эго, это форма ложного эго. Это что означает? Ложное эго означает, что я люблю себя. Это очень опасная любовь. Вот кого я не люблю, вот это уже опасный момент. Себя ты люблю, то, что связано со мной, люблю. Но если кто-то попытается мне сказать какую-то неприятную вещь, это будет мой враг. Чем выше ложное эго, тем сложнее давать наставление человеку. Знаете об этом? Когда один преданный приехал из Дании, давно это было, русский, я спросил: ну как там в Дании? Он говорит: ну там есть храм, у нас есть ресторанчик, есть центр, мы проповедуем. Говорю: как там проповедь? Много ли приходит новых людей? У нас в России, говорю, люди всегда приходят, как раньше. Он говорит: нет, там почти никто не приходит. Очень мало. Но люди почти не интересуются. Почему? Понимаешь, там другая психология западная. Я говорю, объясни мне, что там за психология? В чем там разница? Говорит, там люди, у них поле тонкое ложное эго. Считается неэтичным, если вы даете какие-то наставления человеку. Считается уже оскорблением. Фактически оскорблением. Есть этикет. Вы должны говорить всегда приятные вещи, улыбаться. Все кажется очень культурно и хорошо. Но если вы говорите правду, вас отвергают. Например, однажды приехал человек из, может быть, с Америки. У нас началась перестройка, и еще преданные были репрессированы. Ну, в тюрьмах где-то или в психушках находились, только их стали выпускать. И приехал человек, который хотел заснять, как в России преследуются религии. Это была его тема. Конечно, он сразу в наше кафе приехал, ему удалось снять как раз сцену, когда на нас исполкомовцы нападали на это кафе. Он как раз это заснимал, он хотел найти вот такие вот факторы, которые показывали, что в России вот так относятся к религиозным людям. И он с таким состраданием к нам отнесся, вы бы только видели. С пониманием, каждое наше слово, он включал камеру, он все записывал, он говорил, а как же так, ой, боже, 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 а что вы делаете? Да вот принципы соблюдаем, ой, кошмар, вы соблюдаете принципы, вас так преследуют. И он так против властей, поддерживал нашу позицию против властей, но вдруг одна преданная, во время таких съемок, он давал интервью о том, как поступали с ней власти, как это было там или там, вдруг спросила этого самого человека, а вы следуете регулирующим принципам? Вы не поверите, он свернул всю компанию сразу. Отключил все камеры, свернул и просто покинул это место. Это было оскорблением. Мы не знали, что это оскорбление. В понятии западного человека вы не имеете права сказать мне лично это. Вы можете иметь любое мнение. Мы свободный народ. Кришнаит замечательно. Панк тоже хорошо. У вас здесь шика очень интересно. У кого-то здесь шика тоже интересно. У нас свободный мир, понимаете? У нас мир разнообразия, наслаждений. Поэтому очень хорошо, что у всех шикхи там или что-то еще, грибни какие-то появляются. Это же очень привлекательно, красиво, разнообразно. Но вы не имеете права навязывать ничто, никому. То есть проповедовать вы не имеете права. Я в Финляндии проповедовал, я тоже этому поразился. Там другая психология, вот финны местные. Там была русская община, русскоязычные люди были, эмигранты, и, собственно, для них была больше проповедь. Но лекцию решили перевести гостям на воскресной программе. Финны пришли, гости. Я первый раз столкнулся с людьми из Финляндии и стал проповедовать, как у нас в России проповедуется. Нужно принять сознание Кришны, установить регулирующие принципы, ну, в общем, все. Все нужно принять, иначе вы все демоны, да? Как? Так, грубо, ну, вот такая форма, значит. Противопоставление идет, и вот вывод. Я перепугал всех финнов. Никто не мог представить такое, что я могу такой прямо кому-то это публично еще говорить там уже. Они просто были, все были красные, они все засмущались, все сильно-сильно это переживали. Русские наблюдали и радовались. Вот как здорово! И после этого ко мне подошли русские, сказали, здорово вы дали этим финнам, а? Я думаю, правда, я никому не собирался ничего давать, просто я говорил, вот как, по парампаре пытался, следуя вот наставлению Прабхупады. Потом мне объяснили, что вот такие лекции они никогда не переносят, то есть, потому что вы иностранец, они еще, говорит, послушали, что вы из России приехали, они просто вытерпели это. Очень сложно. И тогда я спросил в Швеции, потом я был, спросил, тут много, приходит новых людей. Сознание Кришны говорит, нет, никто не приходит. Он говорит, пришел один человек за 5 лет. Правда, говорю, один? Один? Как один? Да, он говорит, немножко умственно. И вот он пришел. То есть он как-то себя в социуме неудачником чувствует из-за какой-то проблемы вот, психической, небольшой. Он стал преданным, ну, хорошим преданным стал. В Финляндии меня предупредили, пожалуйста, мягче проповедуйте, мягче. Тут новые люди будут. Нужно быть очень осторожным. У них такое тонченое эго. Вот чуть дотронется, но уйдет, больше не придет никогда. Мы тут, говорит, культивируем одного человека уже полгода. А что значит культивировать человека у них полгода? Значит, выполнять все его желания. Что ты сегодня говоришь? Глобджамун, я приготовлю глобджамун. Только приходи на намахату. Сколько глобджамунов? Может быть, кофты еще? Ну вот все, все, все. А он тут заказывает. Глобджамуны, кофты хочу, то, это хочу. И вся ядра служит ему. И, интересная история. И там был один русский в Финляндии, в Хельсинки. Русский эмигрант. Ну, с русским характером, я говорю. Я его знаю хорошо. И вот он мне это рассказывал. Говорит, а я, говорит, ну, по-русски возмутился. Полгода ходит, ничего не делает вообще. Одни глобджамун ест, но никакого служения не выполняет. Приходит на намахату, ничего не приносит вообще. Никакого толку от него. Но я ему сказал публично, так, в следующий раз на махаду придешь, принеси пачку сахара и масла, понял? Вот нечего ходить просто так, вот в таком настроении. Сказал ему это. Человек пришел через неделю на Махату, принес пачку масла, что-то там, муки. Все это положил на стол демонстративно так вот. Посмотрел на всех и ушел. И все, и больше не приходит. Все. Неделя за неделей нет его. И все на меня, говорит, как набросили, вся община. Говорит, ты что, ты все провалил. Мы тут полгода его культивировали. А ты его выгнал из сознания Кришны. То есть их занять служением, говорит, как оскорбление. Сказать им правду, это оскорбление. Это очень, говорит, сложно вообще подступиться. Это ложное эго большое. И нежеланное потомство, о котором Арджуна здесь размышляет, как продукт, это люди, у которых большое ложное эго и больше ничего, кроме этого. Вся ценность только в том, что они ждут похвалы, ждут к себе внимания, хотят стать великими, хотя нет никакой почвы, то одни названия себе присваивают. Вот такое глупое состояние общества, как сейчас. Название есть, он доволен, он счастлив, он ходит, будет показывать всем, кто он. Бхагаватам говорится, что Векали так одевается, как царь, а действует, как шудра. Так люди привыкли этим атрибутам придавать большое значение, названиям, каким-то там бумажкам, дипломам своим. Но сами себя немало что представляют. Прабхупада говорил очень прямо об этом случае. Для западного мира он говорил революционные вещи, просто страшные вещи он говорил. Он сказал, знаете, что означает доктор наук? Прабхупада говорит. Значит, дремучее невежество. Публично сказал. Доктор Д, наук Н, дремучее невежество. Совпадает. Аббревиатура один к одному просто. Когда-то я это прочитал, думаю, ну, Прабхупада, ну, чересчур вообще. Ну, они же ученые все-таки. Пока не сталкивался с учеными, я так и думал тоже. Когда столкнулся с учеными, боже мой, ну, как Прабхупада сострадатель, как он мягок. Это не просто дремучее невежество, это бы еще, ладно, полбеды было бы. Это позиция «не знаю, знать не хочу». Последние сенсации слышали ученых? Не слышали? Волонаде? Что же вы? Сенсация. Русские ученые, русские, доказали наконец, что Бога нет. Всему миру вот так вот. Это ученый называется сейчас. Дремучее невежество. Он еще это будет доказывать. Он еще будет это доказывать. Вот такая позиция. Это называется современной наукой. Одни названия. Нобелевская премия для слов Прабхупад сказал. Я просто повторяю за ним, я бы такого никогда в жизни не сказал бы сам. Тем более бы ученым или лауреатом Нобелевской премии. Но Прабхупада имеет право такое говорить. Это настоящий ученый. Великая личность. А мы лишь повторяем за этим. Мы недалеко, может быть, ушли и сами от этих ученых. Мы еще сами пропитаны этими концепциями ложными дарвинизма. И в каждом это живет. В каждом. Волей-неволей. Самая распространенная философия сейчас какая? Майявада. Даже если человек не обучался никаким трансцендентным знаниям, он все равно майявади. Любой. Гордость – это майявада. То есть философия, которая основана на ложной гордости, это майявада в самом высшем ее проявлении. Я, независимо от кого личность, я Бог. Я могу делать все, что пожелаю, и безнаказанно к тому же еще. Я так мир устрою. Я. Вот эта концепция проникла. И она становится майявадой, когда человек слышит Бхагавадгиту. Когда получает трансцендентное знание, трансформируется настроение в майяваду. Это ложное эго плюс трансцендентное знание. И как опасно. То есть, само по себе ложное эго не опасно, если оно просто невежественно. Но если еще дать ему знание ложному эго, это уже опасная позиция, разрушительная. То есть, люди с такой концепцией, они превращают все вверх дном в этом мире, переворачивают просто. Никаких ни традиций, никаких ценностей, ничего святого, ни матери, ни родины, ни Бога. Живут просто, удовлетворяя чувства, делают, что хотят. Мир наводняется каким-то странным населением. Но сейчас есть другая тенденция, одновременно с этим. В России особенно, мы заметили, не только в России, в СНГ, тенденция, что ведическая культура серьезно заинтересовалась интеллигенцией. То есть образованные интеллектуальные люди серьезно сейчас изучают ведическую науку. Бхагавадгиту, то есть практикуют мантры, медитацию. То есть не связывая себя ни с какими религиями, как ученые, как просто разумные люди, они оценивают эту философию, это учение. При этом они не хотят иметь с какой-то религиозностью, с какой-то системой, где бы их контролировали. Хотят просто практиковать сознание Бога, как Прабхупада это давал. Собственно говоря, это общество для этого было построено, чтобы люди могли практиковать сознание Кришны, а не просто попали под чей-то контроль, влияние. Нет, гуру не будет контролировать так ученика, как мы имеем в виду, в материальном смысле, административном смысле слова. Есть духовный контроль. Это определенная связь любви духовная, связь сердца. Совесть еще называется, контролирует. Когда мы принимаем духовного учителя, то наша совесть, она обостряется. Вот этот контроль. Вот что важно. И гуру не нужно будет потом подсматривать за учеником, что он там делает сегодня. Или куда он там пошел, куда он побежал. Не нужно этого делать. Есть параматма. Гуру и параматма действуют совместно. Говорится, вот он контроль. Вот что нужно дать людям. Связь со сверхдушой. И она будет их сама контролировать, как совесть. Как знание, как память. Они будут помнить свои обеты, помнить истину, помнить ценности, всю жизнь, хранить эти ценности. То есть традиции возникают, династии возникают. Это было связано с тем, что была духовная преемственность. Но Кришна сказал Арджуне об этом. Что начало духовной преемственности, говорит, я сам. Я источник духовных материальных миров. То есть эта наука была поведана Богу Солнца. Ну, поведал Ману Икшваку, царю, первому царю этой планеты. И таким образом она передавалась праведным царям, но была утрачена. Теперь я снова тебе ее возвещаю, эту науку. То есть начинается новая парампара. Почему Арджуна был преемником? Другие люди не могли уже принять Бхагавад-гиту. На Курукшетре собрались люди, которые были, уже не могли по тем или иным причинам быть преемниками преемственности, ученической преемственности. Они имели определенные отклонения, адхарму совершили. Даже Бхишмадев волей-неволей был замешан в адхарме, что касается поступка с Драупади, например. Дроначарья, то же самое. Волей-неволей, то есть зло настолько увеличилось, Дорётха настолько имело огромное влияние, это злобное, и покровительство Дритараштры, что Дхарма была в подавленном состоянии, и было безвыходное положение. Даже Дрона не знал, что делать, и Бхишмадев тоже не знал, что делать. И Кришна сказал, теперь должно быть уничтожение этой династии. Очень великая ответственность, видите, что касается династии. Уничтожить, и мы заново начнем с высших вещей. То есть парампара установится заново. Вот путем войны это было установлено когда-то в прошлом. Сейчас мы говорим, что война объявлена невежеству. Мы сражаемся с невежеством, которое мы видим в обществе людей или среди ученых, тех, кто влияют на массы людей. То есть Прабхупада бросал им вызов и указывал, что это обманные, ложные теории, это не научно то, что они утверждают. Жизнь никогда не происходит от сочетания химических веществ, нет такого опыта, ложная теория. Человек никогда не произошел от обезьян, это ложная теория. Случайно в этом мире ничего не происходит, это ложная теория, что все случайно, и какой-то взрыв был, и случайно произошел этот мир, или человек случайно появился. Прабхупада сразу указал ключевые места, когда это все ложные, иллюзорные теории, навязанные демоническим сознанием выгоды. Когда вы говорите, что все случайно, вы прекрасно можете контролировать других людей и при этом не нести никакую ответственность, все случайно происходит. Очень выгодная позиция, видите, вы можете совершать грехи и даже не отвечать за это, потому что это все случайно происходит. Благодаря, естественно, происходит. Благодаря природе самой происходит. Вот такая позиция абсолютно безответственная. Когда-то один ученый в Киргизии, с которым я беседовал, стал говорить, вы слишком принижаете науку, вы недооцениваете вообще науку, вы не понимаете науку на самом деле, вы же не ученый. Мы компьютеры вот сейчас изобрели, искусственный разум, все остальное, такое будущее. Сейчас мы на пороге великих открытий там, и прочее, там, спутники на орбите, сотовая связь и прочее, это было давно. Вот он все эти новейшие вещи мне стал перечислять, в чем я и толком ничего не понимал. Но я спросил, а что будет делать с озоновыми дырами? На что интересно, он дал ответ. Он, знаете, так сел, нога на ногу и заявил. Я думаю, что природа сама о себе позаботится. Это наука. То есть мы сталкивались с такими учеными, о которых Прабхупада говорит, что мошенники и негодяи, он говорит, на самом деле. Они безответственно делают, что хотят, а ответственности никакой не несут. А разбирайтесь потом сами вообще. Ядерная бомба уже есть, все остальное уже есть. А разбирайтесь потом сами. Мы сделали свой вклад, мы уже получили все свои заслуги. Мы великие ученые, мы великие люди. А вы уж сами решайте. Но Арджуна, он, конечно же, видел, к чему это может привести всех людей, к какому разрушению. Он заботился об этом. И Кришна его уверил, что разрушение не произойдет на самом деле. Это будет некоторое очищение общества. Что как раз установится знание трансцендентное. То есть ради этого мы можем принять воинский долг. И больше ни с какой целью. Не с целью восстановления экономики, как говорят некоторые правители мира. Экономика кризис у вас, война решит все. Война, это будет хороший выход энергии финансовой, знаете, в оружие. И снова экономика обновится. То есть войны, они обновляют наше существование. Это демоническая философия. Также рост числа нежеланных потомков, нежеланные потомки, и их число будет увеличиваться. Почему увеличивается число нежеланных потомков? Их никто не хочет, а они увеличиваются. Что это значит? Означает, что люди не смогут контролировать чувства, управлять сексуальным желанием. Они будут просто заниматься сексом, потому что не смогут преодолеть это желание, не смогут управлять, а люди будут рождаться просто как побочный продукт секса, вот так, как кошки и собаки, с которыми не знают, что потом будут делать вообще. Рост числа нежеланных потомков. Представьте, какая фраза. Вот что Арджуна предвидит. Как сейчас они просто пытаются искусственно сократить население, вот, потому что они не могут контролировать чувства. Это говорится, что у вас, если есть корова, то должна быть и земля. Одна корова, гектар земли должен быть. Если нет земли, зачем заводить корову? Такой вопрос. Если у вас нет ни денег, ни дома, то зачем заводить семью? Вы скажете, а что я могу поделать? У меня чувства влекут, все равно семья у меня есть. И вот в подвале живу с семьей, на что делать? Это кали-юга, вот она. Люди не управляют своей жизнью, не управляют чувствами. Поэтому попадают все в очень сложные ситуации. Мужчины, и женщины, в личных отношениях. Очень самая запутанная история, это как раз в личных отношениях. В чем причина? Утрата духовной традиции. Способности контролировать свои чувства, способность проявить разум. То есть вот эта сила человека, она утрачена. Она больше не передается по наследству, врожденно, не существует. Но вы удивитесь, когда поедете в Святую Дхаму. Иногда вы можете увидеть нечто, что просто вас обьет с толку. Что по нашим меркам кажется невозможно. Просто. Вы можете увидеть в людях врожденную любовь к Богу. Невоспитанную. Нет, врожденную. Человек, вот ребенок только на ноги встал и уже танцует в киртане в полном блаженстве, в полном. Когда это видите, просто дар речи теряете. Вот как оказывается. И вы вдруг увидите, что в Святой Дхаме есть собаки, которые умнее современных людей здесь, в Западе. Можете победиться. Ну, не знаю, сразу ли это будет видно, но если вы сидите раз, два, три, четыре, постепенно вы увидите, что такое святое место. Какова сила, какова могущество. Что собака, она по интеллекту, по образу жизни превосходит современного человека. По взаимоотношениям. Как живое существо. Вы видите, что там деревья другие, отношения другие, на другом уровне. И другая ответственность. То есть там существуют уже врожденные ценности, которые переносятся с рождения. Это не нежеланное потомство. Это искусство было когда-то, существовало, когда люди могли иметь детей таких, каких хотели иметь детей. Даже Бхактивинода Тхакур, он получил сына, которого хотел. Вот пример. Большая была семья, но не было сына чистого преданного. Он хотел не просто преданного, а чистого, с рождения преданного. Это, знаете, ну, желание, я бы сказал, ну, амбициозное. Потому что, ну, кто я такой, чтобы заявлять? Но Бхактивинода Тхакур хотел именно такого сына. Как чистый преданный, он просил Кришну, дай мне чистого преданного. Вот именно чистого преданного сразу же. И вы слышали, какое чудо было, как появился Бхактисиддханта Сарасвати? Одно из чудес расскажу вам. Ему было 5 лет, Бхактисиддханта Сарасвати. Вы не поверите в эту историю ни за что, когда услышите ее. Но это факт исторический. Ему было всего 5 лет этому ребенку. Знаете, что вы не для детей самое лакомое? Манго. Здесь просто его нет. Но там сезон манго, нищий будет к вам подходить в сезон манго не за деньгами, за манго. Все будут вас просить манго. Дети, нищие, денег не нужно, дайте манго просто. Это царь фруктов. И в сезон манго запахи гру пьянящие, потому что манго имеет потрясающий запах, и деревья, и фрукты, они просто пьянят. Это такой аромат идет, такой благовонный на мире вокруг. Вот все в этом манго, и знаете, вот такая эйфория возникает. Все предлагается Кришне, этот вкус, этот сок, везде кругом манго, и все счастливы просто от него. Этот сезон, все счастливы от манго ходят. И для детей представьте, что такое манго в этот сезон. Конечно же, кроме манго ничего не едят. И вот Бхактисиддханта Сарасвати, ему 5 лет, и он ест манго. Понятное дело, Бхактивинода Тхакур проходит мимо, и он улыбается. Ну, он вот ребенок, еще ребенок, ему 5 лет, он еще не контролирует чувства, конечно же. Ну, и он, конечно же, не предложил его Кришне, он забыл. Он видел манго и сразу стал есть, понятное дело. И он, проходя мимо, ему не строго, просто напомнил, а ты его не забыл предложить Кришне? Так, с юмором, и ушел. Так ребенка легко поймать. Вот он преданный вроде бы, а когда что-то вкусное, он забывает сразу, он берет и сам ест. Потом сказал, а как же Кришна? То есть дети таковы. И поэтому Бхактивинода Тхакур просто, как ребенку, ему так вот иронично напомнил об этом, не строго, не взыскательно. Но удивительно то, что Бхактисиддханта Сарасвати с того времени никогда не ел манго всю жизнь. 5-летним возрастом дал такой обет и никогда его не нарушал. Это рождение называется. Это не воспитание уже. Он обладал этой привязанностью к Кришне с рождения. Также пишет сам Махараджа Парикшити. С рождения с этими куклами только играл. И даже когда взрослый был, эти куклы не оставлял Кришне. Везде у него был Кришна, только Кришна. Мирабай, то же самое. У него было все. Хороший муж, царство, дочь царя, удачная жизнь, было все. Все отвергла. Замуж за Кришну вышла, все. Кто-то может поулыбаться, ну да, женщине только не покажется. Но она вошла в алтарь в конце жизни и слилась с божеством. Тело Мирабая не найдено. Она вошла в алтарь, и больше никто ее никогда не видел. То есть есть такие исторические факты, что есть врожденные уже характеристики. Представьте, у вас рождается ребенок, великий, уже с великими качествами. Как легко его воспитывать, представьте. Какой блаженный процесс отношений, воспитания, взращивания такой личности. Сейчас вырастить ребенка – это просто наказание. Иногда это проклятие. Иметь какую-то дочь или какого-то сына. Это называется нежеланное потомство. И Арджуна предвидит и говорит, мир превратится в ад. Все люди будут страдать. Просто каждый в своей семье, с близкими людьми. Все будут страдать друг от друга. Что все утратится. Утратится смысл жизни, все высшие ценности. И он говорит, я не могу сражаться вот в этом случае. Ни рука не поднимается. Вот такие аргументы. Это называется сострадание. Сострадание в знании. Он видит будущее. Но у Кришны сострадание более велико. Он видит душу. Он говорит ему с духовной платформой, почему он должен выполнить свой воинский долг ради высших ценностей. Это нужно сделать. Ну, пока здесь просто идет обзор армий, подготовка к битве эмоциональная. Битва состоится, конечно. Харе Кришна. Будут ли вопросы какие-то, пожалуйста? Мне нужно объяснить то, что сказал Госвами Махарадж.
Почему имперсонализм именно причина незаконного
секса? Да, это говорится, что Господь Шива, как Шанкара Чарь, распространяет имперсонализм с целью увеличить население планеты, так ускорить процессы Кали-юги. Когда людей много, больше разногласий между людьми, больше, быстрее развивается Кали-юга. Для этого нужно увеличить население планеты быстро. Для этого дается философия имперсонализма. Это что означает? Чувство – это часть нашего существования. На самом деле чувства, они обладают большой энергией. Сейчас большая часть души, она в чувствах находится. Чувства. Управляя чувствами, можем достичь великого совершенства, великого уровня. Имперсонализм отрицает чувства. А что это означает? Что бы ты ни делал, неважно. Не имеет никакого значения. Все это иллюзия. Поэтому делай, что хочешь. Вообще этому значения не придавай. Это все выдумки людей. Законы и секс, незаконы и секс – это их выдумки. На самом деле просто живи, естественно, что хочешь, то и делай. Все это майя и то, и другое. Понимаете? То есть нет больше ни правил, ни предписаний, ни принципов, ничего. Беспринципная цивилизация – это имперсонализм. И люди просто говорят, что все это иллюзия, и делают, что хотят в этой иллюзии. Это самая потрясающая вещь в их философии. Говорят, что чувства, они иллюзорные, но сами достигли большого, большого, говорит, пропада успеха в наслаждении чувств. Ловушка майя. По этой причине. Если же вы признаете, что чувство – это также часть духовной энергии, то вы должны знать, как пользоваться чувствами. Не просто транжирить эту энергию налево и направо, как иллюзию, а сознательно уже разумно пользоваться этой энергией, как в гите, как черепаха. Нужны конечности – высовывает. Не нужны конечности – не высовывает, прячет. Так вот нужно пользоваться чувствами. Это делают персоналисты. У них есть принципы, есть хорошие традиции, которым они следуют, есть культура. Майя вада, она ускоряет век Кали. Не просто население планеты, а именно нежеланное население планеты. Никто же не хочет, чтобы рождались плохие дети, злые, с плохими привычками, маньяки и так далее. Никто же не хочет. Но они берутся откуда-то. Очень тихо на вопросах. Тяжелые темы. Но такие стихи, я не виноват. Такие попали стихи. Я не специально эту тему выбрал, чтобы всех расстроить. Йога Майя.
В иллюзию попал? То есть как это происходит? Что это?
Как преданный попадает в иллюзию?
Да, вот, то есть как она действовала? То есть что, на что повлияло? И вот он чистый преданный, да? Что она там зацепила? Там, как это происходит?
Преданные, они могут попадать под влияние Майи, но на самом деле они всегда находятся на платформе освобождения. Особенно такие, как Арджуна. Даже многие из вас такие почти. Ну, в смысле практики, кто следует практике строго. Это платформа освобождения, то, что мы делаем. Уже это можно принять. Поэтому одновременно при этом можно расценивать как в Майе, не в Майе. Прабхупада дает пример. Человек в океане, материалист в океане страданий. Так мир сравнивается. Там волны, вот, то накрывают, то поднимают, и он страдает. А преданный, он тоже в океане, но в лодке. Вот он в океане, не в океане одновременно. Он чувствует колебания волны, но не смачивается и не тонет, тем не менее. Вот такая позиция, как бы и Майя, и не Майя. Майя в полном смысле слова не может завладеть преданным, потому что преданный служит Кришне. А там, где Кришна, Майи нет. Поэтому кажущаяся Майя, когда преданность сбивается с толку, приводит к тому, что человек получает глубокий ответ и делает серьезный шаг в своем развитии духовном. Видите? Майя-то, наоборот, крадет знания. А здесь мы видим, как раз преданный помогает его развитию, такая Майя. Это уже не совсем Майя. Это ведь произошло по воле Кришны. Арджуна попал вот в это состояние, но получил целую Бхагавадгиту, видите, в ответ. Цены этой книги нет. Кришна лично рассказал ему это. Поэтому в этом смысле мы не скажем, что Арджуна был в Майе. Тут какая-то лила, игра происходит. Что Майя, если бы пришла, она бы отняла все бы знания у Арджуны, отняла бы все его вопросы. Ну, просто не знал бы, что делать, сбежал бы и все. Никого бы не спрашивал бы. Это было бы Майя. Поэтому говорится, йога Майя. Йога Майя связывает нас с Кришной. Есть проблема, но сразу обращаемся к Кришне. Это йога Майя. Поэтому преданный, по большому счету, не находится в Майе. Знаете об этом, что когда преданный находится в Майе, он знает об этом. Он говорит, о, я в Майе нахожусь сегодня. Но если бы это было в Майе, как он мог бы понять это? Часто с преданными можно так говорить, он говорит, о, я сегодня в тамасе. Но если бы ты был бы настоящим тамасе, ты даже не мог бы этого понять. Вот что такое тамас. Что ты бы никогда пьяного спросить, ты пьяный? Не, я не пьяный. Вот это тамас, очевидный тамас. Или ты что, ты глупый, вот ты не знаешь? Нет, я не глупый, просто я не знаю. Это тамас, вот он. Я все знаю, просто я вот многие вещи не понимаю. То есть люди говорят странные вещи иногда, это тамас. Но когда преданный говорит, я в тамасе, ну как это может быть, что он в тамасе? Что лодку просто качнуло с этой стороны, но он не в воде, но он сознает свое положение. Йога означает связь. Это отчаяние его связало с Кришной еще больше. Поэтому йога называется. Вот при этих обстоятельствах, когда он почувствовал себя беспомощным и не знал, в чем его долг, сражаться или не сражаться, это же ответственное положение для него, решение было очень важно. Это положение, оно связало его с Богом. Он стал спрашивать его. Это йога. Йога – это бхакти-йога, это шраванам, киртанам, смарана, вопросы, ответы, слушания, памятования. То, что здесь происходит. Шраванам, киртанам, йога. Это естественное. У меня есть вопросы, я спрашиваю, есть ответы, я получаю. Все, это уже йога. Если мы интересуемся Кришной, это уже йога. Шансы дает сейчас Господь Читания любому человеку, кто услышит Святое Имя. Шанс все равно получают. Может быть, они в этой жизни не воспользуются этим шансом в этой жизни, но они могут воспользоваться в следующей жизни этим шансом. Все равно получают. Все, кто услышал Харе Кришна, не получают шанс. Здесь интересная история об одной женщине, которая жила в Риге. Когда я был в Риге, она рассказала мне сама эту историю. Она говорит, помните, когда приезжал Харе Кришна с вами в первый раз в Советский Союз? Это был 1982 год. 1982 год он был, потом его выдворили, и 10 лет он не мог приехать. Была поездка очень шумная. КГБ прям по пятам, и то есть целая история рассказать. И МИГи его сопровождали, самолеты, этот пассажирский самолет до границы русские, советские. То есть очень опасная личность для него, для КГБ это было. И вот когда он приехал в Ригу, из Москвы приехал в Ригу, нужно было найти зал для лекции. Ну, это нужно было сделать подпольно. То есть найти каких-то людей, которые могли бы взять на себя ответственность, предоставить какой-то зал, и никому бы не рассказывали, что там будет в этом зале. И перед нами по всей Риге бегали, думали, надо найти какое-то помещение. Но там было несколько, может быть, около сотни человек. И одна девушка работала сторожем в школе. Это было воскресенье, школа была закрыта. Они его проповедовали, показали книгу, что это гуру и прочее, рассказали и все. Она проникла и сказала, ну хорошо. Ну, в воскресенье никого нет, открою вам зал. Сколько вас там будет? 50-60 человек. Ну, садитесь здесь, как йога у вас будет. Хорошо, займитесь йогой. И она просто под свою личную ответственность разрешила им там находиться. Эта девушка. И когда она их увидела, она сразу пожалела. Ну, преданных. Они там танцуют, прыгают там вокруг гуру, кланяются. Кошмар, секта, сумасшедший дом какой-то вообще. И гуру садится на асану, там выше всех, что-то говорит. Ну, нет, куда вообще, что такое? Если бы я знал заранее, меня не предупредили. И еще плюс ко всему, КГБ их там накрыло, это собрание. То есть в разгар этого собрания они ворвались, там документы, его дружат со сцены духовного учителя, кто вы и так далее. Начинают прямо публично все. Всех переписали, всех накрыли. И девушку эту тоже. И дальше неизвестно было, что с этой девушкой, потому что все разбежались, кто куда, кто в милицию, кто из милиции, там был хаос, его выдворили гуру из СССР в сопровождении МИГов этих военных. Я приезжаю через 20 с лишним лет после этой истории в Ригу. Эта девушка приходит ко мне поговорить в саре с тилакой. Она недавно получила инициацию тогда. Она говорит, этот случай восприняла очень негативно. Но я, говорит, слышала, как они пели Харе Кришна, что-то говорили о Кришне, и все. С тех пор, говорит, я об этом и думала. Около 20 лет. В конце концов, пришла в храм Харе Кришна, все это услышала и получила инициацию. Видите, как происходит? Даже через 20 лет семя может дать сход. Получила благо, да? Агьята Сукрити.
То есть вот этот момент тоже можно рассмотреть как одно мгновение общения с чистым преданным, да?
Да, да. Вы тоже можете иметь влияние на людей, поскольку вы знаете о Кришне, что практикуете. То же самое. Будет влияние. Уже степень могущества, другой вопрос, но влияние вы окажете. У вас есть вера, есть уверенность. Если люди услышат это с верой, они задумаются об этом. Волей-неволей. Знаете, я несколько лет выходил из своей подворотни в Петербурге, где я жил. То есть подворотня, потому что это двор-колодец, и он выходит на улицу, арка. Ну, это улица такая, петербургская улица. И рядом посольство какое-то или консульство, я не знаю. Не помню даже чье, не обращал внимания. Но там же будка милицейская стоит у входа в это консульство. И там всегда милиционер круглые сутки какой-то меняется. Я каждое утро, я бегу на программу, у меня на руке всегда мешочек с четками, я выбегаю и бегу на метро, мимо этой будки. Мне это иногда раздражало, что милиционер всегда смотрел на меня, так прожал взглядом до конца, пока не скрывался. Меня это немножко раздражало, я с четками не хотел, чтобы так на меня смотрели, но всегда, когда я выходил, этот милиционер смотрел. Вот так вот. Через два года, вот так, моих вот этих вот хождений, он все удивлялся, куда я бегаю, и что у меня с рукой? И однажды я уже из подворотни так аккуратно выглянул, он там, я не знаю, сидит или не сидит. Всегда на меня смотрит. Смотрю, спит. Голова висит у него. В этой будке ему. Жарко, он уснул. И я пошел прямо мимо этой будки. Ничего другого, прямо мимо него. Раз он спит, прям так, короче. Прохожу мимо будки, грохот. Проснулся. Табуретка упала, вскочил еще. Дверь открыл, стойте, говорит меня. Я вздрогнул даже. Простите, простите, говорит меня. Но мне, говорит, интересно. Я, говорит, два года думаю, что у вас в мешочке в этом? Два года, говорит, я не... Он настолько, знаете, даже вздрогнул, вскочил, оставил меня вот. Я говорю, я это четкий, я повторяю Хари Кришна. Он говорит, большое спасибо, Исилка, облегчение такое. Ну и он что-нибудь понял, как вы думаете? Четкий Хари Кришна, ничего не понял. Потом еще два года думал об этом. Четкий Хари Кришна, так, четкий Хари Кришна. Что ж такое Хари Кришна, что такое эти четкие? Еще два года, ему нужно, чтобы еще задать вопрос какой-то. Люди очень постепенно прогрессируют, видите? Очень медленно в своих вопросах. Из-за ложного эго. Не могут сразу спросить. Но через два года он снова спросит, а что такое Хари Кришна? Что за четкий у них? И ему еще дадут ответ. Еще через два года он спросит дальше. И постепенно он уже примкнет сознание Кришны. Через 50 жизней он уже будет на Харинаме где-нибудь. Может быть и быстрее, если он встретит какую-то более могущественную личность, чем простого рядового преданного. Прабхупада он делал это мгновенно со многими людьми. Сразу давал сознание Кришны с первой встречи. Но мы же что-то полезное можем о Прабхупаде рассказать людям? Конечно, можем. Мы тоже можем повлиять. У нас же есть любовь к Прабхупаде. Все, мы будем влиять. Это неотразимая сила. Любовь – сила неотразимая. Поэтому, говорит, никто не может остановить движение сознания Кришны. Извне это невозможно. Только изнутри, если мы сами вот рассоримся и прекратим пробовать, тогда все остановится. Просто больше нет. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.